эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новые ограничения и пасхальные искушения. Грузинские эпидемиологи предупреждают о рисках. Юго-Остинские священнослужители призывают паству встретить Пасху дома. Россия перебрасывает военных из Крыма в Абхазию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Власти Китая в пятницу внесли изменения в официальную статистику жертв коронавируса, объявив, что в городе Ухань, где в декабре прошлого года впервые была зафиксирована новая инфекция, от нее умерли на 1290 человек больше, чем сообщалось ранее. По данным на четверг, число умерших в Китае от коронавирусной инфекции составляло 3342 человека. Подавляющее большинство умерло в первые два месяца развития эпидемии. После сегодняшнего добавления их стало 4000. 1632. Власти Китая объясняют исправление тем, что в статистику были в частности добавлены умершие вне больниц на пике эпидемии, когда медицинские учреждения не справлялись с наплывом пациентов. Также более чем на 300 увеличилось общее число случаев коронавирусной инфекции в Китае, тоже за счет ранее неучтенных случаев в Ухане. Всего, по уточненным официальным данным китайских властей, коронавирус в стране был выявлен у более чем 82 тысяч человек. В СМИ стран Запада неоднократно высказывались подозрения в адрес китайских властей в преуменьшении реальных данных о зараженных и жертвах коронавируса. Президент США Дональд Трамп высказывал эти сомнения публично. Он также обвинил Китай в том, что тот недостаточно быстро поделился с международным сообществом данными о распространении эпидемии. Соединенные Штаты по-прежнему возглавляют усилия международного сообщества по борьбе с пандемией коронавируса, а также оказанию гуманитарной помощи пострадавшим странам, несмотря на то, что им самим приходится бороться с эпидемией на своей территории. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента. Внешнеполитическое ведомство США подчеркивает, что Вашингтон выделил около 508 миллионов долларов на помощь десяткам стран по всему миру. Эти средства призваны поддержать важнейшую деятельность по сдерживанию распространения заболевания, такую как кампании по своевременному информированию населения, водоснабжение и водоотведение, профилактика и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях, отмечают ведомстве. Особенно отмечена помощь, которую США оказывает странам Африки. Однако средства выделены и ряду европейских стран, включая Италию. Среди тех, кому помогает США, и ряд стран бывшего СССР, отмечает «Голос Америки». В частности, Белоруссия получит 1 300 000 долларов – на подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов, усовершенствование системы информирования о рисках и так далее. Украина получит 9,1 миллиона долларов, помимо прочего, на усовершенствование систем водоснабжения и водоотведения в наиболее уязвимых районах Донецкой и Луганской областей, отмечают в Госдепе. Помощь получат и Грузия, Армения, Азербайджан, а также страны Центральной Азии. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала вспышки болезни достигло 32 008 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. За последние сутки число инфицированных увеличилось на 4070. Это новый ежедневный рекорд. Рекордный прирост больных фиксируется шестой день подряд. Умер за сутки 41 человек с COVID-19. Это тоже рекордный показатель. Всего с начала эпидемии умерли 273 человека. С начала вспышки болезни 2590 человек выздоровели. За неделю количество зафиксированных случаев болезни выросло почти в три раза. Неделю назад, 10 апреля, их было всего 11 917. В стране не осталось ни одного региона без зарегистрированных пациентов с COVID-19, больше всего инфицированных в Москве. С начала эпидемии в столице заболели 18 105 человек, выздоровели 1517 пациентов, 127 умерли. ВВП Китая в первом квартале 2020 года сократился на 6,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на отчет Государственного статистического управления КНР. Китай начал публиковать квартальную отчетность в 1992 году, и с тех пор ни разу ВВП за квартал не снижался по отношению к такому же периоду предыдущего года. Financial Times указывает, что Китай признал подобное падение впервые с 1976 года. Главной причиной падения стала эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой, в частности, был введен карантин в провинции Хубэй. Жесткие ограничительные меры коснулись более 65 миллионов человек. В других регионах Китая также были введены ограничения.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Новый день, новые ограничения. Сегодня с 12 часов дня автомобильное движение в Грузии встало. Согласно решению Межведомственной координационной комиссии, теперь полностью запрещено передвижение легковых машин и нахождение в общественных местах без масок. Какие исключения предусмотрены новым запретом и какова эпидемиологическая ситуация на сегодня, расскажет Анастасия Славенская.
Вероятно, еще никогда на улицах столицы не было столь интенсивного движения пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, людей на самокатах, скейтбордах и даже лошадях. Сегодня самый престижный транспорт – это тот, на котором разрешено передвигаться. В условиях отсутствия такового – только на своих двух. И для некоторых это забег на длинную дистанцию. Так, мужчина, который держит небольшой магазинчик в Оке, предупредил, что закроет его сегодня раньше обычного, примерно к 4 часам, чтобы успеть попасть домой на другой конец города, в спальный район ТМК, до наступления комендантского часа. «Вспомню молодость», – так он назвал пешую прогулку до дома, которая займет несколько часов. Люди, которых на улицах было сегодня достаточно много, особенно это было заметно по очередям у магазинов, отнеслись к новому запрету по-разному. Это действительно имеет смысл. Мы очень незаконопослушные люди. Люди вообще не должны выходить на улицу. Власти должны принять еще какие-то меры. Нельзя так продолжать.
Я не думаю, что такая необходимость существовала, но что поделать, мы должны подчиняться правилам.
Рассказывали люди на улицах. Запрет, который, как заявляется сейчас, будет действовать до 21 апреля, то есть до окончания действующего режима ЧП, предусматривает ряд исключений. Передвигаться по городам на автомобиле можно только по специальным пропускам. Такой пропуск, например, могут получить представители компаний, занимающихся дозволенной в условиях ЧП экономической деятельностью. Для получения разрешения следует позвонить по номеру 144. В перечне исключений также сказано.
Если вам необходимо передвигаться с целью получения обязательных плановых медицинских услуг, например, диализ, онкологическое лечение и прочее, вы должны иметь при себе справку, выданную медучреждением. Если у вас нет справки, обратитесь к лечащему врачу, который в соответствии с целесообразностью передаст информацию Минздраву. На основании этого обращения вам будет выдано электронное разрешение на передвижение. В случае, если электронную справку получить невозможно, справка будет доставлена по адресу представителями районного отделения Агентства социального обслуживания.
Специалист по вопросам управления и политики здравоохранения Сарго Чехладзе считает, что здесь есть две проблемы – бюрократическая и практическая. Базу людей, которые нуждаются в медуслугах такого типа, по его словам, следовало составить заранее. И второе – на справке из Гдани в Сабуртало не доехать.
В первую очередь, вводить этот запрет вообще не стоило, но хорошо, если государство посчитало это нужным и все-таки ввело, в таком случае этих людей надо было изначально поставить на учет, чтобы люди не оказались поставленными перед фактом, когда у них уже возникла проблема, и теперь им необходимо потратить несколько дней на получение этой справки. А это время может быть для них жизненно важным. Это во-первых. А во-вторых, это проблема транспорта. Общественный транспорт уже давно не ездит. Теперь еще этот запрет. Это тоже необходимо было учесть заранее.
Межведомственный координационный совет сегодня принял решение закрыть на строгий карантин село Рачисубани и город Балниси. Как заявил советник премьера Сузар Субари, это связано с распространением инфекции в этих населенных пунктах. По его словам, там сейчас проводится массовое тестирование людей.
В целом люди там очень точно
обычно соблюдает правила карантина. Можно сказать, что население Болниси и Рачи-Субани не выходит на улицу. Очень скоро нам будет известна точная картина. Болниси, вероятно, один из наиболее пострадавших муниципалитетов, потому что число инфицированных там составило 47 человек.
Заявил Субари. Всего, по данным, на 7 часов вечера в стране зафиксировано 370 случаев инфицирования. В режиме карантина 5035 человек. Под стационарным наблюдением 540. Летальных случаев 3, а 79 пациентов выздоровели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии отмечают Страстную пятницу. Несмотря на запрет на передвижение легковых автомобилей, людей в церквях немало. Прихожане добираются до храмов пешком. Самих священников ограничения не коснулись. Они по-прежнему могут пользоваться автомобилями. Ответственность за неудобства для своей паствы церковь целиком возложила на правительство. Оппозиция, в свою очередь, критикует правительство за ожидаемое увеличение роста числа зараженных и подрыв самого понятия государственности. Власти уповают на ответственность рядовых граждан. Владимиру Нанян следит за развитием события.
Христос взошел на Голгофу пешком, значит, и истинно верующие также смогут прийти пешком в храмы. Грузинская православная церковь отреагировала на решение правительства запретить передвижение легковых автомобилей по всей стране на ближайшие несколько дней. В заявлении патриархии подчеркивается, что указ не был согласован с ГПЦ и, безусловно, поставил прихожан в сложное положение. Впрочем, сами священнослужители не останутся без традиционных престижных внедорожников. Для них государство сделало специальные пропуска. Так что на службы пастыри, в отличие от своей паствы, будут добираться даже с комфортом. Без пробок.
Вчера вечером, 16 апреля, администрация правительства объявила, что 17 апреля, то есть в Страстную пятницу, с 12 часов дня запрещено движение легковых автомобилей. Это вызвало большое недовольство среди населения и, разумеется, среди верующих и представителей духовенства. Упомянутый запрет не был согласован с патриархией Грузии. Позже, в ходе телефонного разговора, выяснилось, что у священнослужителей, церковных певчих и прислужников будет возможность передвижения для присутствия как на сегодняшний, так и на пасхальной службе. К сожалению, прихожанам такая возможность не предоставляется.
Впрочем, на количестве тех, кто приходит обычно в храмы, запрет, видимо, скажется не особо. Собравшиеся на сегодняшнюю службу в церквях по всей стране признаются, что видят в этом даже какой-то символизм. Ведь таким образом они как бы приобщаются к мукам Христа. Церковь, по мнению наблюдателей, от запрета только выиграет. Попытки власти ограничить передвижение тех, кто, по мнению медиков, может войти в наиболее обширный кластер инфицированных коронавирусом, делает их приход в храм сродни мученичеству. И в этой ситуации церковные иерархи уже начинают переходить в открытую атаку на тех, кому еще совсем недавно рукоплескала вся страна. Епископ Батбийский Иаков обрушился с критикой на грузинских врачей и эпидемиологов. Священнослужитель, в частности, недоволен высказываниями главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе и его заместителя Паты Имнадзе. Они, по мнению епископа, лишь сеют панику.
Если идет война с вирусом, я хорошо знаю, что делают с теми, кто сеет на войне панику. Я имею в виду господина Амирана Гамкрелидзе и господина Паату Имнадзе. Когда они орут на нас, но мы не обязаны это выслушивать, это не похоже на призыв, когда они не сбавляют тон, когда говорят о гробах.
Досталось и властям Грузии. Епископ Батбийский не удержался от прямых угроз.
В моей епархии госслужащим и учителям пригрозили, что если они или члены их семей примут участие в пасхальной литургии, то потеряют работу. Теперь посмотрим, кто и что потеряет.
Потерять же правительство грузинской мечты может многое, считают наблюдатели. В год выборов противостояние самым влиятельным институтам в стране может обернуться для партии власти потерей этой самой власти. И в руководстве Грузии это прекрасно понимают, поэтому и ограничиваются полумерами, всячески опасаясь напрямую критиковать патриархию ее решения. В частности, министр здравоохранения на вопрос о том, опасно ли с медицинской точки зрения во время эпидемии вируса, передающегося преимущественно воздушно-капельным путем, причащаться из одной ложки, ответила.
В целом, в науке важно, чтобы все основывалось на доказательствах, но научных исследований на этот счет нет. И я не смогу ответить вам, приведя доказательства. Необходимо провести научное исследование.
Впрочем, времени на научные исследования с теологическим уклоном не осталось. Пасхальная служба, по оценкам наблюдателей, соберет, если не рекордное, то, безусловно, критически опасное количество людей. И невнятная позиция власти наносит колоссальный ущерб стране не только в плане здоровья граждан, но и здоровья самой государственной системы, считает один из лидеров европейской Грузии Гига Букери.
Законопослушные и здравомыслящие граждане оказались в заложниках у религиозных фанатиков и безответственной власти. Власти, у которой есть политический контракт с этими религиозными фанатиками, ради которого она готова пожертвовать здоровьем и жизнями остальных граждан. И сейчас законопослушные граждане вынуждены расплачиваться за то, что власть не смогла справиться с религиозными фанатиками. Это даже не политический фарс, это политическая катастрофа.
Церковь, считают наблюдатели, перешла в наступление и сегодня пытается вытеснить врачей с пьедестала народного уважения. А тем, кто выступает против решений патриархии, стоит побеспокоиться о собственной безопасности. Так, теолог Гоча Барнов, последовательно критикующий руководство Грузинской православной церкви за полное безразличие к жизням прихожан, во время интервью одному из грузинских телеканалов подвергся нападению со стороны неизвестного гражданина. К слову, полиция его так и не нашла. Впрочем, теолог продолжает настаивать. Грузинская православная церковь готовит грузинский народ к массовому самоубийству.
Я уверен, что тот человек был подослан, так как зачем какому-то простому гражданину вдруг стало интересно, о чем это я говорю в интервью журналисту. Что касается ситуации, естественно, никакой трагедии для Грузинской православной церкви в том, что служба может быть проведена без паствы, нет. Посмотрите, что происходит по всему миру. В других странах церкви отдают свои храмы и соборы под госпитали, жертвуют большие суммы, чтобы помочь государству в борьбе с эпидемией. Грузинская же церковь своими действиями не только сегодня, но на протяжении уже долгого времени показывает, что утратила Христа. И первым шагом к его возвращению будет отказ от 25 миллионов, которые она получает из бюджета.
Принять во внимание тревожные прогнозы эпидемиологов и незамедлительно начать пресечение любых собраний граждан, правительство призывает народный защитник Грузии Нино Ломджари.
С учетом тревожного эпидемиологического прогноза призываем правительство принять во внимание рекомендации представителей системы здравоохранения и эпидемиологов и, руководствуясь правом на жизнь, для выполнения позитивных обязательств реально и незамедлительно обеспечить ограничения на собрание граждан в любой форме и в любом месте, и в случае необходимости предпринимать в этой связи дополнительные меры. В противном случае из-за несвоевременных действий и непредпринятых вовремя превентивных мер ответственность за рост числа инфицированных и случаев летального исхода будет возложена на государство.
Ограничения, вступившие в силу 17 апреля, омбудсмен считает недостаточными и акцентирует внимание на заявлении главы Национального центра контроля заболевания Амирана Гамкрелидзе. В нем говорится, что риски распространения вируса особенно высоки во время предстоящих религиозных праздников, поскольку у некоторых инфицированных заболевание может протекать бессимптомно. Реакции правительства на призыв омбудсмена не последовало, несмотря на то, что уже научно доказано, принадлежность Грузинской православной церкви не является сколько-нибудь действенной защитой от коронавируса. Несколько дней назад COVID-19 выявили у священника церкви Иоанна Богослова, расположенной в центре Тбилиси. Сегодня стало известно, что вирусом заразилась одна из прихожанок церкви Успения Богородицы в пригороде Тбилиси. Храм сейчас закрыт, а священнослужители поместили в карантин. Также обнаружен коронавирус у священнослужителя Балнийского Сиони, участвовавшего в обряде причастия в вербное воскресенье. Сейчас древнейшая грузинская базилика закрыта для прихожан. Но эти факты не смущают церковных иерархов. Наблюдатели отмечают, похоже, Грузинская православная церковь вступила в открытую политическую игру за право последнего слова в стране, где ставка не только души, но и жизни ее прихожан и остальных граждан Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Карантин в самопровозглашенной Республике Южная Осетия по решению правительства продлен до 26 апреля. Между тем, священнослужители и власти призывают людей воздержаться от посещения церкви на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса. Как к этому призыву отнеслись люди, расскажет Ирина Келихсаева.
Правительство Южной Осетии приняло сегодня решение о продлении карантинных мероприятий до 26 апреля. «Мы внимательно следим за ситуацией», — сказал премьер Эрик Пухаев, «и в случае необходимости будем принимать другие дополнительные меры». Продлены до 30 апреля и незапланированные каникулы для общеобразовательных организаций. Православные Южной Осетии сегодня отмечают Страстную Пятницу. Накануне глава республики призвал их молиться дома. Журналисты сняли его на фоне домашнего иконостаса, возле которого, по его словам, он и его семья могут помолиться. Кроме того, он продемонстрировал иконостас у себя в рабочем кабинете, где также молится за будущее Осетии. «У всех верующих, — продолжил Анатолий Бибилов, — есть дома иконы. Я думаю, что за предстоящий светлый праздник все могут молиться по домам. Все хотят в церковь, но должно быть понимание, что мы должны обезопасить себя от той болезни, которая есть сегодня в мире».
Церковь призвали к тому, чтобы максимально постарались дома помолиться. конечно, в церквях священники службы будут нести. Они обязаны, и все эти священники молятся за нас. Не каждый раз же, к сожалению, и не каждый день мы бываем на службе. Но в это же самое время, когда нас не бывает в церкви, эти же священники молятся за нас. За народ, за православных, за Осетию. Я, конечно, полностью согласен с их призывом, чтобы максимально, чтобы себя обезопасить. Мы можем эти молитвы читать дома.
8 апреля епархиальный совет Православной Церкви Алани сделал обращение к верующим с призывом соблюдать все правила карантина в республике, цитата. «Настоятельно просим всех наших граждан и всех находящихся в зоне риска, пожилых, чувствующих недомогание и недавно приехавших из стран, где зафиксированы очаги поражения коронавирусом, максимально воздержаться от посещения массовых богослужений, просим соблюдать правила личной гигиены, соблюдать безопасную дистанцию и ограничить непосредственный контакт с окружающими. Просим всех с пониманием отнестись к принимаемым мерам и проявить любовь и сострадание друг к другу». Конец цитаты. Иерей Аланской епархии отец Яков рассказал «Эху Кавказа», что после вербного воскресенья, когда во взаимодействии с властями удалось проконтролировать меры безопасности, церковь готовится по тому же принципу и к пасхальной службе.
«Призываем к максимальному соблюдению правил карантина и постановлению правительства. Но мы реалисты, и мы знаем, что определенное количество людей все равно придет. И мы к этому тоже должны быть готовы. И максимально церковь тоже, да, подготовится к этому. Это уже будет чуть-чуть даже более масштабные действия. Встречи будут образоваться в трех местах, то есть чтобы люди не скапливались и могли практически без очереди покупать свечи. Подсвечники тоже будут вынесены из храма за ограду, чтобы человек не стоял в очереди, как это обычно в храме бывает, поставил свечку, помолился и уже. И третий момент, вот, который бывает, где вот, ну, люди вместе так как бы стоят, скопление людей, это во время освящения куличей и пасхальных яиц. Для этого мы в субботу утром проводим службу, чтобы те, которые согласно карантину и призыву не придут ночью на ночную службу, чтобы они не остались без освященных куличей.
Население Южной Осетии активно готовится к празднованию Пасхи. Последние дни наблюдается ажиотаж в продуктовых и овощных магазинах. Самый ходовой товар, конечно же, яйца и ингредиенты для куличей, цены на которые значительно выросли. К примеру, сегодня десяток мелких яиц стоил уже 80 рублей. Югоосетпотребнадзор выдал с утра статистику по состоянию на 17 апреля. На самоизоляции в домашних условиях остаются 85 человек, в медицинских организациях 29 человека. За последние сутки проведено 10 тестов на определение коронавируса, которые показали отрицательный результат. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия призывают людей не ходить в церковь на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса. Прислушаются ли жители Цхинвали к этому призыву? Зарина Снакоева опросила их по телефону.
Вы собираетесь пойти на Пасху в церковь?
Нет, на Пасху я в церковь не пойду и вообще никогда не хожу. Тем более в связи с рекомендациями точно не пойду. А в гости, если это можно назвать в гости, пойду к брату, да, мы пособираемся там все вместе, племянники, я, брат с детьми, да, мы собираемся отмечать Пасху дома.
Нет, я не пойду я в церковь в субботу, ну, в субботу же, с ночи субботы на воскресенье ходят обычно. Не пойду, так как я обычно, в принципе, не хожу. Никогда ни разу не был на посту. И это, в принципе, никак не связано с коронавирусом.
Вы пойдете в церковь на Пасху?
Хотелось бы, конечно, очень, но нет. Ради безопасности нет, не пойду. Но, конечно, очень бы хотелось, такой праздник светлый. Но нет, наверное, нет. В гости тоже, наверное, нет. Изначально были такие планы пойти в гости вот на Пасху, но нет. Сладости, наверное, отправим, а так не пойдем. Я думаю, что многие не пойдут. Это если будут делать, то только очень узкий круг. Но это мое мнение. Мало кто пойдет, наверное. Все как бы боятся и не пойдем.
По мере моей необходимости приходится выходить. Это и в продуктовую, и в аптеку сходить надо бывает. К сожалению, на данный момент я же не могу знать, что являюсь ли я носителем. И ежели не самому заразиться, а предоставить того, чтобы не заразить и других тоже. В этом плане я бы сам бы не сходил тоже и не рекомендовал бы ходить и другим. Но потому что, идя в церковь, мне кажется, что человек должен в первую очередь сохранять вот эту искру, эту свечу в себе. И это можно сделать и дома тоже. Так что по мере необходимости, если вот нету в этой острой необходимости, я бы не стал выходить. Значит, в гости я сам идти не собираюсь, воздерживаюсь. А вот если пригласят, если понадобится, чтобы мое присутствие там было надобно, то я пойду. Но вот особо я воздерживаюсь сам от хождения к гостям, потому что многие люди устали сидеть дома и решили пойти в гости к одним, к другим.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Кинфал.
Сегодня российские информагентства сообщили, что Россия перебрасывает военных из Крыма в Абхазию. Данная информация стала неожиданной для абхазских журналистов, так как никаких сообщений от правительства на этот счет не поступало. Позже начальник пресс-службы Министерства обороны самопровозглашенной республики Рулан Джоджуа пояснил, что российские военные едут в Абхазию в соответствии со своим планом учебных мероприятий и в случае необходимости по просьбе абхазского правительства могут помочь в дезинфекции объектов. По его словам, этот вопрос был согласован с министром обороны. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
О том, что в Абхазию из Крыма перебрасывают военных для помощи в борьбе с коронавирусом, здесь узнали из сообщения российского информационного агентства «Интерфакс». Новость удивила, потому что эпидемиологическая ситуация на данный момент в Абхазии спокойная. Зарегистрировано только 3 случая заражения коронавирусом, 2 больных находятся в стационаре под наблюдением врачей, 1 заболевший дома на самоизоляции. Каждый день в Абхазии тестируется несколько человек на наличие этой инфекции. Но пока все результаты, как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, отрицательные. На этом фоне становится известно, что в Абхазию перебрасываются подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота, о чем «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе флота. В сообщении говорится о том, что в настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции и тепловые машины с реактивным двигателем, совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. По прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованные в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции. Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Абхазия Роланд Джоджуа. По его словам, подразделения направляются в Абхазию в соответствии с планом мероприятий Черноморского флота России.
Это подразделение Минобороны России, это 7-я военная база. Это именно Черноморского флота, да, подразделение ФБЗ. Они едут по своему плану, по плану учебных мероприятий. И мы знаем, что у них проводятся учебные мероприятия именно по их частям. Это не именно Министерство обороны Абхазии проводит учебные мероприятия. Они-то будут находиться здесь, и в ходе проведения вот этих учебных мероприятий по необходимости, если наше правительство или Минздрав, или кто-либо обратится, допустим, нужна будет какая-то нам помощь дезинфекции тех или иных объектов или чего-то либо другого, да, вот по борьбе с коронавирусом, то они, соответственно, готовы и окажут нам эту помощь. Наша Минобороны у российской армии никакой помощи не просила, потому что это их план. Если быть точнее, то они действуют, да, по плану подготовки частей и подразделений Черноморского флота.
Роланд Джуджуа сообщил, что Министерству обороны Абхазии было об этих планах известно.
Это согласовывается между министрами. Министр наш и, соответственно, Минобороны России. Руководство, конечно, было в курсе, а это все согласовано, потому что просто так ни с того ни с сего заехать сюда такое количество, они, конечно, мы были поставлены в известность, но они действуют согласно своему плану подготовки.
Ранее сообщалось, что в Абхазии на территории российской военной базы развернут полевой пневмокаркасный госпиталь на 200 мест. Он оснащен современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Посольство Российской Федерации в Абхазии прокомментировало ввод войск в республику. В его сообщении говорится, в связи с появившимися в ряде СМИ публикациями относительно прибытия в Абхазию российских военных для борьбы с коронавирусом, сообщаем, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Российской Федерации направляются в страну в ответ на соответствующие обращения исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Бганба на имя председателя правительства Российской Федерации Мишустина от 13 апреля сего года. В нем абхазская сторона, в частности, просила оказать содействие в дезинфекционной обработке учреждений здравоохранения, улиц и дорог с помощью специальной техники и обученного персонала Министерства обороны Российской Федерации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В Балнистском районе, где выявлено уже 47 случаев инфицирования коронавирусом, будут проводиться массовый термоскрининг и тестирование. Об этом сегодня, 17 апреля, на брифинге заявил советник премьер-министра Грузии по вопросам регионального развития Созар Субари. Только за последние сутки в Балнисе было выявлено 19 фактов коронавирусной инфекции, сообщает агентство новости Грузия. Среди заболевших оказались священник и сотрудник муниципальной компании, который общался с большим количеством людей, а также родственники врачей скорой, у которых коронавирус подтвердился ранее на этой неделе. Чтобы предотвратить распространение заболевания, местные власти закрыли село Рачи-Субани и райцентр Балниси. Это обусловлено тем, что рост числа инфицированных есть уже непосредственно в Балниси. Что самое главное, среди инфицированных много представителей медицинского персонала, отметил Субари. За последние сутки число подтвержденных случаев коронавируса в стране выросло на 34%. И достигло 370. Выздоровели 77 человек, трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В карантине находится 5079 граждан, под наблюдением врачей в стационарах 558 человек. В службе госбезопасности Грузии сегодня сообщили о незаконном монтаже заграждений в Карельском районе. Представители российских оккупационных сил 17 апреля осуществляли незаконный процесс так называемой бордеризации у села Тахтиздзире Карельского муниципалитета, заявили в ведомстве. В СГБ отметили, что уже активизирована горячая линия, о происходящем проинформирована миссия наблюдателей Евросоюза, а также сопредседателя международных женевских дискуссий. Действия российских военных осудили в МИДе Грузии и аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Кови сегодня провел встречу с постоянным представителем программы развития ООН Луизой Винтон. В ходе беседы министр обратился с просьбой к Луизе Винтон о возможности помочь в приобретении компьютерного томографа для Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Глава внешнеполитического ведомства страны подчеркнул, что вирус еще может прийти в республику, и очень важно быть готовым к пику эпидемии, и здесь, безусловно, помощь международных организаций будет неоценимой, говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Новости представил Демис Паландов. Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как чрезвычайное положение повлияло на криминогенную ситуацию в Грузии? В МВД и в неправительственном секторе утверждают, что в целом уровень преступности снизился, однако участились случаи определенных правонарушений. Каких именно, узнавал Сарго Бригвадзе.
Уровень преступности в Грузии в условиях чрезвычайного положения снижается, неоднократно заявлял в последнее время министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гумилаури. И пока остается лишь верить словам главы силового ведомства, поскольку информации, опровергающей их, не существует. Статистика по количеству совершенных в стране преступлений не обновлялась с января, а за первый месяц текущего года было зарегистрировано 5334 нарушения по статьям Уголовного кодекса Грузии, что на 440 фактов меньше, чем за январь 2019-го. Уверены в правоте министра и многие независимые специалисты по борьбе с организованной преступностью. В условиях усиленного полицейского контроля улучшение криминогенной ситуации неизбежно, говорит старший научный сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти.
В общем, ожидается снижение преступности, я так думаю, на 20, а может даже на 30%. Это не только в Грузии, но и в любой стране, когда происходит ограничение определенное, связанное с режимом, некоторые показатели преступности падают, а некоторые возрастают. К примеру, например, снижается уличное хулиганство, кражи, так сказать, преступления, связанные с потреблением алкоголя в публичных местах. Но, с другой стороны, возрастает, например, домашнее насилие. Увеличивается, так сказать, уровень, что, естественно, компьютерной преступности, мошенничество в интернете и тому подобное.
Граждане должны быть бдительнее и не идти на сомнительные сделки, которые им предлагают в интернете, говорит Глонти. С семейным же насилием дела обстоят сложнее, считают эксперты. В январе был зафиксирован 481 подобный случай. Здесь статистика прерывается, однако предположительную картину описывает председатель НПО «Сапари» Бая Патарая.
Когда насильники жертвы оказываются запертыми в одном пространстве на протяжении 24 часов, и у них нет возможности скрыться друг от друга, естественно, уровень насилия будет расти. В полиции говорят, что обращаемость по таким случаям не выросла, но это не значит, что дела обстоят именно так. Например, к нам в Сапари стали значительно чаще обращаться в период самоизоляции и карантина. Ситуация в некоторых семьях накалилась, а в тех семьях, где и до сих пор были подобные проблемы, они приняли более агрессивных характер. Жертвы очень растеряны, не знают, как себя вести. Многие не желают обращаться в полицию и консультируются с нами. Другие принимают наше предложение вызвать полицию вместо них.
Сказала Патарая в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Правозащитник несколько раз обращалась к властям с рекомендацией не штрафовать в комендантский час женщин, чтобы жертвы семейного насилия могли покинуть свои дома в случае обострения отношений. Однако пока правительство не прислушалось к этим призывам. Тем временем в третьем секторе делают неутешительные прогнозы. Некоторые из них убеждены, что случаи семейного насилия могут увеличиться на 30% в условиях чрезвычайного положения и комендантского часа. Неизбежен рост и других преступлений, но уже после отмены чрезвычайного положения, утверждает глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили.
Как будет развиваться ситуация, зависит от многих факторов. В первую очередь, когда люди попадают в тяжелое положение, у них нет денег на продукты питания, естественно, у многих возникнет идея начать грабить других. Соответственно, количество подобных преступлений может вырасти, ведь многие люди остались без работы, а социальной помощи, которую им предлагают, точно не хватит на удовлетворение всех нужд. Конечно, многие попытаются выжить, вступив на криминальный путь. Второе, как будет развиваться ситуация в тюрьмах. Из-за тяжелых условий может возникнуть необходимость досрочного освобождения осужденных за легкие преступления, что тоже повышает риск.
Пока об этом речи нет, продолжает Скитишвили. Однако в условиях пандемии многие страны мира приняли подобное решение. Не исключено, что и Грузия пойдет на такой шаг. В таком случае полиции придется усилить контроль в отношении людей, покинувших пенитенциарные учреждения, говорит Скитишвили. Кроме того, во избежание ухудшения криминогенной ситуации, государство обязано использовать все существующие механизмы и остановить дальнейшее обнищание населения, настаивают эксперты. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа. Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Можно ли не допустить распространения коронавирусной инфекции в Абхазии? Какими ресурсами обладают абхазские медучреждения и скольких больных они способны принять? На эти и другие вопросы нашего сухумского корреспондента Анаит Гагарян отвечает представитель оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения самопровозглашенной республики Алхаз Конджария.
Алхаз, расскажите, в чем заключается стратегия оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции?
Главная стратегия оперативного штаба – это мобилизация всех имеющихся ресурсов. То есть, в первую очередь, речь идет о здравоохранении республики. Да и не только в этой сфере имеется в виду, да, их координация согласно складывающейся эпидемиологической обстановке в стране. Одно из главных задач в этом процессе – это выработка маршрутизации. То есть, что мы хотим сказать, говоря о маршрутизации? Это точное знание того, как из какого населенного пункта и в какой медицинское учреждение страны должен попадать больной с подозрением на COVID-19. Кроме того, нельзя не отметить то, что неотъемлемой частью этого процесса непосредственное формирование медицинских бригад при учреждениях, оптимальное распределение человеческих ресурсов, медицинских кадров. Здесь также крайне важно продолжать плавное лечение соматических больных. То есть ряд медицинских учреждений, которые находятся в режиме чрезвычайного положения, должны оказывать помощь и соматическим больным, то есть больным, не заразившимся COVID-19. Многие сегодня задают нам вопрос, возможно ли не допустить в момент проникновения данной инфекции на территорию республики. Не допустить проникновения вируса на территорию Абхазии практически невозможно. И тут дело совсем не в том, что в недостаточных усилиях там, да, и так далее. То есть опыт абсолютно большинства стран, которые сегодня переносят подобного рода пандемию, показывает, что главное здесь не допустить его появления в стране, а как можно быстро и четко реагировать на возникшие очаги в том или ином городе или в той или иной республике. Другое дело, насколько эффективно удается сдержать распространение вируса. Сделать этот процесс поэтапным, что позволит системе здравоохранения подготовиться и благодаря этому в первую очередь. Это позволит наладить взаимоотношения между лечебными учреждениями. Наша задача является подготовиться к возможной вспышке здесь в республике. Как можно оперативнее задействовать все возможные ресурсы, которые у нас есть.
Сколько пациентов в критическом состоянии могут принять абхазские больницы одновременно? Достаточно ли квалифицированного персонала для интенсивной терапии или реанимации?
Тяжелая категория пациентов – это та категория, которая необходима подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. И если взять по всей республике какое количество, да, надо исходить непосредственно от самих аппаратов. Мы, несомненно, максимально оснастили основные учреждения, которые будут бороться с этой инфекцией. Это Гудаутская центральная районная больница. Там больные смогут получать помощь. Говоря о том, какое количество больных по всей республике мы можем одновременно принять именно тяжелых больных. Где-то порядка 100 пациентов одномоментно тяжелых пациентов, которые требуют искусственной вентиляции легких. Говоря о медперсонале, несомненно, здесь у нас есть своего рода пробел, а именно мы испытываем дефицит кадровый. Но несмотря на это, наши доктора достаточно квалифицированные и работают в полном объеме, с максимальным количеством дежурств возможных и так далее. То есть стараемся перекрывать, хоть и на данном этапе, пока мы еще не захлебываемся, у нас всего там, как вы знаете, уже выявлено 3 пациента с COVID-19, и они благополучно проходят лечение и находятся далеко не на искусственной вентиляции легких. То есть их заболевание, если можно разделить, то протекает как средней степени тяжести. Ну и, пожалуй, говоря о всех остальных специалистах, это же не только реаниматологи, здесь идет общая работа. Тут и младший медперсонал, тут и врачи-инфекционисты, и врачи-эпидемиологи, и врачи-вирусологи. То есть для многих, наверное, это непривычно будет слышать, но хочу сказать следующее, что подобного рода пандемия, как сейчас, была порядка 100-150 лет тому назад. И подготовиться к ней невозможно. Мы наблюдаем в ряде стран, которые на голову выше в плане медицины и вообще развитости в целом. И понимаем, что даже они не смогли подготовиться к этой пандемии. Но мы делаем для этого все возможное и привлекаем всех возможных специалистов, которые у нас сегодня есть. Даже те, в том числе и те, которые находятся за пределами республики.
Расскажите, в чем главная цель эпидемиолога в настоящее время? Это не распространение инфекции вообще или же контролируемое течение эпидемии, чтобы выработать иммунитет?
Главная задача работы их сейчас заключается в том, чтобы не допустить лавинообразное распространение вируса и минимизировать возможную эпидемию, что в конечном итоге и будет означать наш общий успех в этом деле. Основной работой, которой должны заниматься эпидемиологи, то есть они же не столько оказывают лечение, сколько должны нас всех вместе с вами предупредить объяснить и объяснить правила поведения в случае возникновения той или иной вспышки.
Могли бы вы дать рекомендации семьям, как себя вести? Может быть, имеет смысл отселить на время пожилых людей и другие группы риска, организовав их снабжение, но с минимальным контактом?
Эти рекомендации мы даем нашим гражданам уже на протяжении более 2 недель силами практически всех медицинских работников страны. И здесь главный упор, конечно, идет на самосознание и понимание людей, необходимости самоизоляции, соблюдения всех правил карантина. Все меры, что сегодня ввели, это административной ответственности, то есть и в том числе и штрафы. Для человека, который не понимает или не хочет понимать, что он ответственен за свое здоровье, здоровье своих близких, своих родных, то в этом случае мы не можем, как вы понимаете, в принудительном порядке держать его дома, там, закрывать. Мы всего лишь навсего Министерство здравоохранения, которое дает рекомендации, основываясь на определенных фактах. Самоизоляция, это, конечно, это крайняя мера, но она позволит минимизировать контакт со всеми остальными. То есть, и, соответственно, исходя из этого, быстрому распространению инфекции, о которой мы с вами говорим. И тут нужно подчеркнуть, что, говоря о самоизоляции, нужно отметить, зачем это делается. Это делается для того, чтобы мы, медицинские работники, все наше медицинское сообщество не захлебнулось в случае вспышки там, более там, 150, 200 или 300 больных одномоментно. Потому что мы понимаем, что среди этих больных будут и больные, у кого будут протекать в легкой форме, и в средней форме, и в том числе и в тяжелой форме. И никакого вот отслоения от групп риска, да, то есть, что касается пожилых людей, просто не понадобится. Нам не придется расселять там пожилых людей, людей среднего возраста, если все мы вместе осознаем и поймем, что независимо от того, будем мы расселять их друг от друга или нет, то риск возникновения вспышки или заболеваемости, он все равно имеет место быть. То есть и тут этот фактор никак не повлияет. Самоизоляция не подразумевается конкретно отдельных лиц. Это имеется в виду и семьи в том числе тоже, если вдруг есть какая-то угроза. То есть поэтому тут разделять смысла никакого не вижу. Пожилых людей, более молодых людей. Несомненно, в приоритете у нас старшие наши, но с учетом обстановки не у всех есть возможность такая, да, самоизолироваться, не у всех есть отдельные квартиры, кто-то живет вообще в частных домах, и, как вы знаете, здесь у нас очень много именно жилого сектора в виде частных домов. Поэтому не всегда представляется такая возможность.
Расскажите, как будет распределена та помощь, которая поступила в Абхазию от нашей диаспоры, от движения «Мы вместе»?
В первую очередь надо отметить то, что, безусловно, в приоритете лечебно-профилактические учреждения, которые сегодня перепрофилируются для оказания помощи больным именно COVID-19, то есть коронавирусной инфекцией. И одно из основных учреждений – это, конечно же, Гудаутская районная больница, центральная районная больница. Также это инфекционная больница города Сухума. Мы не должны забывать то, что, к сожалению, соматические заболевания также имеют место быть. То есть я не говорю сейчас о людях, зараженных COVID-19. Та помощь, которая была оказана, несомненно, огромная для нас, для медиков, для всего медицинского персонала. Но для того, чтобы ее правильно распределить, тут тоже ряд определенных условий должно соблюдаться. И, как я ранее уже сказал, в первую очередь это учреждения, которые будут заниматься больными COVID-19. И потом только во вторую очередь это республиканские учреждения и, ну и, соответственно, все наши подведомственные УПУ, которые находятся на территории республики.
Гостем недели был замминистра здравоохранения и социального обеспечения самопровозглашенной республики Алхаз Канджария. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Противовирусные мероприятия, парад победы и обратная связь. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Южная Осетия в числе 18 государств, где до сих пор не зафиксировано случаев коронавируса. Руководство республики хочет удержать этот результат. С начала недели в Южной Осетии вступил целый ряд предупредительных мер, которые приняло правительство для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19. В первую очередь они касаются правил пересечения границы с Россией. В воскресенье на заседании оперативного штаба по предотвращению распространение коронавирусной инфекции министр иностранных дел Дмитрий Медоев озвучил новые правила, которым должны следовать все возвращающиеся в республику граждане. Цитирую, граждане Южной Осетии, находящиеся на территории Российской Федерации, могут въехать на территорию республики по предварительным спискам, формируемым консульским агентством Южной Осетии во Владикавказе группами по 10 человек. То есть все они должны заранее известить консульство о дате и времени пересечения границы. Все прибывающие будут подвергнуты медицинскому осмотру и обязательной стационарной изоляции на 14 дней в медицинском учреждении и не смогут покинуть пределы республики на время действия ограничительных мер до 1 мая. В воскресенье президент Анатолий Бибилов специально по этому поводу встречался с предпринимателями. Президент объяснил, что все въезжающие на территорию Южной Осетии водители будут обязаны отправиться на двухнедельный карантин в стационары. Приезжие не граждане Южной Осетии разгружать товар, не выходя из водительской кабины и возвращаться обратно. Анатолий Бибилов объяснил предпринимателям, что эти меры необходимы.
Все меры, которые предпринимаются руководством республики, они направлены на то, чтобы максимально минимизировать. Более того, никто гарантию не дает, что эта зараза не пойдет. Но максимально возможно мы должны сделать, чтобы минимизировать возможность проникновения и завоза этого вируса. Это наша задача. Поэтому никакой самоизоляции дома. Что такое самоизоляция? Человек приехал, зашел домой, не знает, что он носитель, находится дома, и он может заразить свою семью. Заражается семья, заражаются соседи, заражаются приятели, там, друзья и так далее, родственники и так далее, так далее. Поэтому никакой самоизоляции, только стационар, только бокс, имеется в виду палата.
В свою очередь, министр внутренних дел Игорь Нанев призвал граждан без необходимости не покидать дом. Цитирую. «Призываю всех граждан соблюдать режим карантина, не собираться в общественных местах как в дневное, так и в ночное время. Без необходимости не покидать свой дом. Автотранспорт нарушителя карантинного режима будет изыматься и доставляться на штрафстоянки. В случае нарушения данного постановления сотрудниками милиции будут предприниматься меры административного характера ко всем нарушителям карантинного режима». Конец цитаты. Депутат парламента Давид Санаков обратил внимание на неконкретность этих требований. Например, что такое скопление автомобилей? Это сколько? Скорее всего, правоохранители будут прикидывать на глазок. Или, например, кто и как будет определять, человеку необходимо было выйти на улицу или нет, говорит Давид Санаков.
Постановления, которые принимаются, они отчасти исполняются. То есть, например, штрафуются магазины или какие-то кафе, которые они увидели открытыми, они их штрафуют. Но вот, например, люди точно так же ходят по городу. То есть вопрос как бы двоякий. С одной стороны, мы не видим осуществления этих ограничительных мер. А с другой стороны, хорошо, что не видим. Потому что возможны переборы в условиях, когда нет четко прописанных механизмов осуществления этих ограничительных мер. Необходимо отметить то, что ответственность здесь не только на руководстве республики, но и на самих гражданах.
Из-за угрозы пандемии внесли коррективы и в празднование православных праздников. Несмотря на призывы представителей власти и церкви оставаться дома, вербное воскресенье в юго-осетинских храмах было многолюдно. Но, чтобы избежать массового скопления людей, решено отменить крестный ход на Пасху. На фоне этих предосторожностей весьма странно, нелогично выглядит заявление Министерства обороны о том, что с 15 апреля оно приступило к подготовке военного парада в честь Дня Победы. В России, например, от этого мероприятия отказались. По словам руководителя пресс-службы оборонного ведомства Инги Чхоевой, цитирую, до 25 апреля тренировки будут идти по плану, после 25 апреля будет решено, в каких условиях пройдет парад Победы. Конец цитаты. К другим темам. На прошлой неделе в материале «Избирательный карантин со смертельным исходом» мы говорили о том, что в Ленингорской районной больнице скончались два пациента из-за крайне низкого качества медицинских услуг. В опасности жизни еще двух человек, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи. Но из-за карантина их не выпускают в тбилисские медучреждения. Об этом рассказала гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Один из них – мужчина за 70 лет, которому в Цхинвале врач-онколог Григорий Куличанов поставил диагноз рак и сказал, что немедленно ему надо начать химиотерапию. А это возможно только в Тбилиси. Еще одна женщина, она нуждается в немедленную операцию на сердце.
Имя мужчины мы не называли, потому что от него скрывали диагноз. А женщину, о которой упоминает Тамара Миракашвили, зовут Наира Черкизишвили. У нее юго-осетинское гражданство, но ей не дали направления в российскую клинику. Раньше она наблюдалась в Тбилиси, видимо, поэтому в Цхинвале посчитали, что ей лучше будет поехать туда, где ее знают. Но при этом женщине не дали разрешения на пересечение пункта пропуска Раздахана. Ей не оставалось ничего, кроме как вернуться в свое село Балаан без лечения. По информации источников из Дома правительства, эта публикация попалась на глаза президента. президенту. И он устроил выволочку чиновникам от медицины, потребовал навести порядок в районной больнице и разобраться с больными, нуждающимися в высокотехнологичной медицинской помощи. После этого все решилось. Сегодня им выдали сопроводительные медицинские документы, связались с грузинскими коллегами и отправили их через Раздахан. Пункт пропуска они пройдут пешком, а на той стороне их встретит реанимобиль. Назад они смогут вернуться только после окончания карантина. Вот такая получилась обратная связь. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эти дни многим кажется, будто они пребывают в каком-то сне и вот-вот проснутся и окажутся в привычном мире, когда день не начинается со сводок об инфицированных и умерших за сутки, и можно свободно, без опаски общаться со знакомыми и незнакомцами. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария решил в связи с этим поделиться субъективными ощущениями от жизни в последние недели и воспоминаниями, как в Абхазии переживали и худшие времена.
И в СМИ, и в соцсетях не раз в эти дни встречал признания разных людей в том, что им порой кажется, что они пребывают в каком-то сне и вот-вот проснутся и окажутся в привычном мире, когда день не начинается со сводок об инфицированных и умерших за сутки, можно свободно, без опаски общаться со знакомыми и незнакомыми, собираться на трибунах стадионов и так далее. Я ощущаю это каждое утро, но несколько по-другому, когда просыпаюсь и вспоминаю, что пандемия и все связанное с ней явь, которая продолжается. Скажу больше. Сразу вспомнилось, как первые пару-тройку недель после начала в 1992 году грузино-абхазской войны мне постоянно снились ночью мирные довоенные сны. И я пришел тогда к выводу, что это какая-то защитная реакция организма. Потому что если круглые сутки мозг будет сосредоточен на происходящем вокруг ужасе, то и свихнуться можно. И вот сейчас тоже, если что-то снится, то совсем далекое от пандемии, самоизоляции и тому подобного. Вчера на «Эхе Кавказа» я рассказывал о том, что коронавирусная пандемия заставила многих в Абхазии задуматься о продовольственной безопасности страны, повернуться, как принято говорить, лицом к сельскому хозяйству. В связи с этим вспомнилось о былом, как приходилось переживать и худшие времена. Вот так же, как теперь многие обратили взоры на родовые участки земли в начале 1992 года, когда на всем постсоветском пространстве полки продовольственных магазинов совершенно опустели, а за хлебом на улицах выстраивались гигантские очереди. Я тоже тогда в первой половине лета посеял поздний сорт томатов на участке земли в селе Тамыш, где когда-то стоял дедовский дом. Сделал это впервые в жизни, а поэтому было очень любопытно, что получится. Но после 14 августа началась война, и я оказался в Гудауте, а между мной и этим участком пролегла линия фронта. Иногда во время войны приходила в голову мысль, как там мои помидоры, может, дислоцированные в селе грузинские гвардейцы их собрали. После войны узнал от родственников, ни один росток так и не взошел. А вообще, в тот год урожай томатов в Абхазии удался. Помню, как в Гудауте, когда мы собирались за столом на бесплатные обеды, наступила пора военного коммунизма. Один из депутатов Верховного Совета Абхазии шутил: «После войны надо будет поставить памятник гудаутскому помидору». А вот сразу после войны всем нам несколько лет приходилось выживать уже в одиночку. И тогда в Сухуме, в частности, и вокруг нашей пятиэтажки появились огороженные кое-как, например, спинка от железных кроватей, участочки земли, на которых отдельные жильцы стали выращивать огурцы, помидоры, картошку. Причем, когда спустя годы необходимость в этих участочках исчезла, многие не удосужились убрать изгороди, и только в прошлом году новый мэр Сухума Канкварча взялся за их снос. Сегодня разговаривал по телефону с одним приятелем, который рассказал, как в первые послевоенные годы ездил семьей Сухумский микрорайон «Маяк» и выращивал там овощи. Легче было тогда сельским жителям и тем горожанам, которые имели прочную связь с деревней. Но мне запомнилась тогдашняя жалоба одного вузовского преподавателя, кандидата, между прочим, философских наук. «С голоду не умрем, только ведь костюмы из кукурузы не сошьешь и туфли из фасоли не сделаешь». Конец цитаты. «Все течет, все изменяется». И вот в последние годы все чаще стали звучать рассуждения, что наши крестьяне до того отбились от рук, что иные не только коров не держат, но и птицу, а фасоль и кукурузу, непременные продукты на повседневном столе, стали покупать привозные. Но мне кажется, справедливее тут было бы говорить не о лени, а об элементарном расчете. Когда, например, во многих семьях прикидывают, что экономически выгоднее заняться туристическим бизнесом, а на вырученные деньги купить завозную сельхозпродукцию, которая в силу производимых объемов оказывается по себестоимости дешевле, чем своя. Не исключено, что пандемия заставит их пересмотреть этот устоявшийся взгляд. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.